Радіо М.
Если вы думаете, что можете, или думаете, что не можете, в любом случае вы правы. Эти слова принадлежат Генри Форду. Я себе их не приписываю. Меня зовут Евгений Гольцов, и это мое время. «Житие мое» – так я решил назвать сегодняшний эфир, потому что очень хочется согласиться со знаменитой цитатой.
«Жить, как говорится, хорошо».
А хорошо жить еще лучше.
Точно.
Да уж точно. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Постараемся сегодня разобраться в разных подходах к хорошей жизни. Что же такое хорошо? Что же такое жить хорошо? А что такое хорошо жить еще лучше? Помните, нас всех учили, что хорошо в стране советской жить. Не помните? Ну, я думаю, что небольшое воспоминание будет полезно очень многим. Только всего хорошего перечислено, прям воспевается, прям там одно лучше другого. Можно так охарактеризовать эту знаменитую пионерскую песню. У меня о ней свое воспоминание. Когда-то я принимал участие в массовке. Дети, они всегда во всех массовках, особенно в финале, принимали участие. Ну, им же хорошо же в стране советской, все же на них любуются, смотрят, умиляются, и, может быть, именно лицезрение своих детей немножко и сглаживало общую атмосферу, в которой находились все взрослые. Но у меня тогда был очень хороший момент. Я немножко... Я раньше танцевал. Я танцевал в знаменитом, известном детском коллективе. Он назывался «Дружные ребята». Ну, почти что веселые, но только еще и дружные. Это было в Харькове, вот на центральном стадионе. Того времени это был самый расцвет, ну, наверное, уже ближе к закату. И мы танцевали под эту песню. И я сбился, я куда-то начал танцевать не туда. Наверное, от того, что так мне было хорошо, так заслушался песню о счастье пионерском, детском, советском. Я тогда такой подзатыльник получил от своей руководительницы. Я запомнил ее, на эту оплеуху, на всю оставшуюся жизнь. Это моя ассоциация с этой песней. Песней «Эх, хорошо в стране советской жить». Я, кстати, наверное, с того времени и совершенно не люблю эту песню. А давайте разберемся, о чем было вспоминать. О чем вспоминаем? Вот было хорошо. Вот такое время было. Какое? Мы говорим о времени. Сегодня вот это время, тогда было то время, что было хорошее. Давайте вспомним. Да, можно было хорошо писать письма на других. Потому что были уже заготовки, потому что были уже копирки, потому что было все продумано и подготовлено. Целые службы так называемых сексотов. Сексот расшифровывается как секретный сотрудник. Секретные сотрудники были везде. Их были целые службы. Потому что государство должно знать все о жизни каждого ее гражданина. Это было такое время, друзья. И я не понимаю, почему многие говорят, какое было время, колбаса. Ну и что колбаса? А что, сейчас колбасы нет? Ой, какое было время, а выстоять в очередь за маслом? Я жил в городе Харькове. В этом городе мы стояли в очередях, и я четко помню, как в руки давали по две пачки. Вот это было время, я понимаю. Да. Я уже молчу о том, что люди боялись говорить на улице то, о чем они говорят на кухне. Даже на кухне они боялись говорить с кем-то, кого они не знают. Или кого знают не так хорошо, чтобы говорить с ним о том, о чем они обычно могут вслух сказать «на кухне!». Ну так, чтобы никто не слышал, и при этом форточку нужно было закрыть, чтобы далеко не разлетался звук. Мы же знаем, что скорость звука серьезная. Особенно, когда так и норовят что-нибудь услышать. Так и норовят услышать что-то такое особенное. Да, поэтому писатели тогда писали в стол. Да, у них есть такой термин «писать в стол». Поэты, кстати, тоже писали в стол. Писали свои произведения, писали свои воспоминания, писали свои стихи, писали свою, описывали свою жизненную позицию, свои жизненные принципы. Вот это время было. Вот об этом нужно вспоминать. Вспоминать нужно о том, что люди жили в страхе. Да, конечно, кто-то тогда был молод. Но думаю, что не стоит вспоминать только о молодости. Не стоит вспоминать только о том, что было, когда ты вспоминаешь то время. Я тебе советую вспомнить и то, чего у тебя не было. И то, чего у тебя никогда не могло быть. Вот было время, есть о чем вспомнить, есть о чем устроить серьезные дискуссии, баталии, есть время, о котором можно написать совершенно разные учебники по истории, что многие делают, и каждый отстаивает свою позицию. Но в то время как в одной отдельно взятой стране все ходили строем и пели песни о счастье, наверное, были хорошие песни. Задумка была хорошая. В других странах люди получили возможность не только петь, но и добиваться чего-то в жизни. Я думаю, что если хорошо вспомнить о том, была ли такая возможность в этой отдельно взятой стране, то ответ будет отрицательный. А тут хочется вспомнить о жизненных принципах, о том, как хорошо было жить одному человеку. И, кстати, о том, как он многим помог жить лучше. Так вот, история о Рокфеллере. Да, знаменитом Джоне Рокфеллере. Человек, который стал первым миллиардером. Действительно, первым миллиардером. Долларовым, настоящим. Не бумажным, не фантиковым. А тем долларом, который был подкреплен золотым запасом, который так надежно охраняется, если не ошибаюсь, в Форт-Ноксе. Или в Форти-Нокс, как правильно говорить. Да, родился себе такой парнишка под Нью-Йорком. Там где-то так недалеко. Он тогда и Нью-Йорк-то был особо невелик. И что ж сказать, парень с детства отличался... Ну, чем-то таким, чего не было у других. Ну, как вам такое, чтобы ребенок с детства мечтал стать миллиардером? Говорят, папа был у него проходимцем и занимался тем, что, притворяясь глухим, подслушивал разговоры других людей, а потом их либо шантажировал, потому что узнал о них много. Узнал то, что может быть интересно другим. Или, может быть, узнал то, что не нужно, чтобы другие знали. Помните такую фразу? Один мой знакомый, покойный, тоже много знал. Ну, в общем, это тоже фраза из одного известного фильма. Но Если мы посмотрим на Джона Рокфеллера и зададим себе вопрос, жил ли он хорошо? А может быть, он жил даже еще лучше, чем хорошо? Ведь человек, который был самым богатым человеком своего времени. Человек, кстати, который за свою жизнь не дал ни одного интервью и считал, что обсуждать бизнес Standard Oil, это та компания, которая ему принадлежала, он не собирается ни с одним человеком. Ну, кроме своих деловых партнеров. Даже со своим внуком, который когда-то хотел сделать с ним интервью, он сказал, он ему написал письмо и сказал, что я не собираюсь обсуждать деятельность Standard Oil ни с одним посторонним человеком, даже с тобой, мой дорогой внук. Кстати, человек, который под конец жизни раздал до полумиллиарда долларов. Полмиллиарда долларов, это 500 миллионов долларов просто так взять и раздать. Неужели это не понимание того, что раздавая на какие-то конкретные цели, например, на исследование в здравоохранении, на помощь нуждающимся, на те вещи, которые меняют чью-то жизнь, ты действительно делаешь то, что должен делать. Да, в твоих руках находится возможность распоряжаться огромной суммой денег. На сегодняшний день считается, что богаче него никого не было и нет по сегодняшний день. Ну, я не буду с этим спорить. Возможно, есть от чего отталкиваться. Возможно, кто-то будет спорить со мной и говорить, что вот был когда-то в Израиле царь Соломон, и когда Бог ему сказал, никто не будет богаче тебя, то он сдержал свое слово, и Бог, в смысле, он как раз из тех, кто не изменяет своему слову. Дело в том, что многие ученые в пересчете на сегодняшний день называют такие суммы состояния этого царя, что там даже нескольким Рокфеллерам пришлось бы объединить свое состояние, чтобы попробовать с ним посоревноваться. Но дело в том, что он же ведь, этот Джон Рокфеллер, жил, руководствуясь какими-то принципами. Он же не просто жил, проживал эту жизнь, он в этой жизни чем-то занимался, он приносил в этой жизни какую-то пользу. Филантроп – это один из его образов. Одна из составляющих его целостного образа. А трудоголик не хотите? Человек, который мог трудиться с 6 утра до 10 вечера. Человек, который жил в скромном доме. Ох, как не хватает сегодня некоторым такой скромности. Человек, который не стремился за роскошью. Человек, который делал свое дело просто потому, что он понимал, что он менеджер. Менеджер для того, чтобы управлять большими финансами, для того, чтобы распоряжаться огромными финансовыми потоками, для того, чтобы в правильных руках, то есть в его руках, была возможность направить деньги туда, куда они нужнее всего в этот момент, туда, где им сейчас самое время, самое место. Человек, который во многом ограничивал себя и в то же время не ограничивал свою щедрость для того, чтобы помочь. Строил больницы. Как я уже говорил, именно его пятитысячная, то есть $5000. Всего лишь $5000. Как это звучит? Это звучит дешевле, чем Ланос. Ну, Ланос — это такой автомобиль у нас, якобы автомобиль, якобы производится в нашем якобы автопроме. Так вот, именно вот эти $5000 позволили серьезно прорваться в исследованиях и добыть пенициллин. Вот так, какие-то, так сказать, копейки для человека, у которого был миллиард. Ух, я даже не представляю, сколько это по весу, я не представляю, сколько это по объему, миллиард долларов. Но я представляю, что такое с 6 до 10 трудиться. Я могу себе это представить. Я понимаю, что миллиард долларов не является следствием того, что ты придешь на работу в 6 утра и в 10 с нее уйдешь. И даже если ты будешь так делать неделю, или 2, 3, месяц, год, но какую-то пользу в твоей жизни это все равно произведет. Ведь время – это самая драгоценная валюта, которой мы распоряжаемся. В эфире «Мое время». Не переключайся. Продолжим о Джоне Рокфеллере, потому что мы говорим сегодня о том, как же жить хочется хорошо. А как же хочется жить еще лучше. Хорошо жить. Вот прям живешь так, а тебе все завидуют. Так вот, Джон Рокфеллер считал себя бизнесменом-христианином. Я думаю, что бизнесмен-христианин – это такое сочетание деловых и моральных качеств, которые, объединившись друг с другом, переплетаясь друг с другом, взаимодействуя друг с другом, смогли привести его к этому результату. Потому что с детских лет, на минуточку, с детских лет 10% своих доходов он перечислял баптистской церкви. Да, это те, которых мы сегодня называем сектантами. Ну, те люди, которые не разбираются, так ляпают языком. Сектанты, сектанты. Ну, так, ляпать, оно ж так, тоже показатель интеллекта. Книжек много в детстве читал. А может быть, тебя кто-то научил глупостям всяким. Ты их просто повторяешь. Так вот, в 1905 году эта доля 10%. Вот это 10%, которые он перечислял в доход свой в баптистскую церковь. В 1905 году эта доля составила, на минуточку, 100 миллионов долларов. Человек, который сам занимался управлением своей компанией и только уже в довольно зрелом возрасте начал постепенно передавать бразды правления. Постепенно. То есть он хотел быть уверен в том, что его детище, его вот это выросший такой его питомец, он не пропадет. Он уже достаточно серьезный, достаточно самостоятельный, достаточно самодостаточный. Такая вот игра слов получилась. Достаточно самодостаточный для того, чтобы выжить. Да. А он сам все больше и больше начинал заниматься благотворительностью. И тут получается такая дилемма. Денег все больше. Почему же не роскошествуешь? Денег все глубже. Ныряй в них. Помните, мультик такой есть, когда там уточка такая. Ну, или как там он? Утк такой ныряет в эти деньги. Купается прям в них такой. Скрудж его зовут. Скрудж. Скрудж, как скрядж такой. Скряга. Купается в них, ныряет там. Удивительно. А ты вот берешь... Понимаешь, что для жизни-то много и не надо. Не нужно для жизни много. Есть вещи, которые для жизни нужны. Есть вещи, которые начинаешь ценить. И как-то так берешь и замечаешь через время, что самые главные вещи в жизни... Совсем-то и не вещи. В эфире «Мое время», не переключайтесь. Эх, житие мое, возможно, сидишь ты, вздыхаешь, и есть у тебя для этого куча поводов, куча причин, а если еще и телевизор смотреть, и радио слушать, но я сейчас не о той программе, в которой ты прямо сейчас вовлекся, это мое время, время и твое, ты же вместе со мной, мы вместе в эфире, ты можешь, кстати, подключаться к нашему стриму в Фейсбуке, либо звонить нам 0800-21-2018. Это совершенно бесплатно будет для тебя. Не потому, что кто-то, какой-то там Джон Рокфеллер за это заплатил. Да нет, просто вот мы за это платим и стараемся, чтобы у тебя была возможность нам дозвониться. 0800-21-2018, либо под нашим стримом в Фейсбуке. Радио М называется. Прямо сейчас «Мое время, житие мое». житие мое. Да, жить хорошо. Хорошо жить так и вообще еще лучше. Попытайся тут понять, как же жить так, чтобы было хорошо, а еще лучше, чтобы было еще лучше. Так вот, Джон Дэвисон Рокфеллер не только первый в истории долларовый миллиардер, но и самый богатый за всю историю человечества. Вот на сегодняшний день в пересчете он владел бы состоянием в 310 миллиардов долларов. 310 миллиардов долларов. Я не знаю, сколько КАМАЗов или посерьезнее какого-то транспорта нужно для того, чтобы просто разово перевести такую сумму из пункта А в пункт Б. Но, тем не менее, я даже не знаю, где такие суммы можно хранить, в каком состоянии, в каком они должны быть, в жидком, в газообразном, в твердом виде и так далее. Я не знаю. Но, тем не менее, он этим состоянием владел. И вот интересно, как он воспитывал своих детей. То есть у него были свои жизненные принципы, благодаря которому он состоялся и сам стал таким. Он пытался своих детей приучить к порядку. Он пытался своих детей приучить к тому, что каждое действие имеет результат. И время, которое ты вложил, принесет тебе прибыль. Да, ты думаешь, что если ты вложишь деньги на какое-то время, это будет еще большая прибыль. Но если у тебя нет денег, но есть время, ты же ведь тоже им можешь распоряжаться, ты можешь его вкладывать, ты можешь его транжирить, ты можешь его терять. Ты можешь его вообще просто остановить свое время. Но я тебе не советую этого делать. Так вот, Джон Рокфеллер, когда он женился на обыкновенной, простой учительнице, у них было 4 дочери и сын. За бриллиантовое обручальное кольцо он заплатил $118. Для него это был настоящий, представляете, подвиг. Подвиг $118 выложить за какое-то обручальное кольцо. Вот я как мужчина говорю, женщины, конечно, к этому относятся совсем по-другому. Но когда-то, кстати, в то время ему уже принадлежал самый крупный нефтеперерабатывающий завод. То есть этих $118 можно было да хоть каждый день кольца покупать. Впоследствии он как-то сказал своей жене: ее суждение было всегда лучше, чем мое. Без ее дельного совета я был бы бедным человеком. Жена, которая самый настоящий партнер, соинвестор, дает ему интересные идеи, и одно кольцо за $118 за всю жизнь. Ну, не знаю. Возможно, он немножко ее там тоже баловал, сережки, может, как-нибудь купил подешевле. Рокфеллер выступал за полный отказ от курения и алкоголя. Представляете, жизненный принцип. Я не употребляю алкоголь, и я не курю. Друзья, не надо меня к этому склонять. Я уже, кстати, упомянул о том, что он жертвовал деньги в баптистскую церковь. То есть вот еще один образ такого, ну, как у нас тут глупо ляпают языком, сектанта. Ну, человек не курит, не пьет. Либо больной, либо еще что-то. Да нет, вот просто жизненный принцип. Не употребляю алкоголь и не курю. Как-то он создал дома модель ручной такой вот рыночной экономики, ну, домашний вариант рыночной экономики. Его дочь стала генеральным директором. И он велел детям вести бухгалтерские книги. Ну, это ж так просто. Ребенок берет книгу и начинает в нее записывать. Получил, потратил, получил, потратил. Доход, приход, дебет, кредит. Это же элементарно. Это ж так просто. Каждый день сидеть и записывать все, что ты получил и все, что ты потратил. Я не знаю, меня бы хватило, ну, минут на 15. Но, тем не менее, каждый ребенок получал деньги за то, что они трудились. Представляете, за каждую убитую муху получать 2 цента. Ну, в то время за эти деньги можно было купить мороженое. Это не просто были обесцененные оплаты, это были адекватные оплаты. Убил муху — мороженое попробовал. Убил две — двойная порция. Бинго! Да. А если ты решил воздержаться от конфет, то ты получаешь 2 цента в первый день. А за каждый последующий 10 центов. Да вы понимаете, за неделю можно было купить велосипед просто потому, что ты не ел конфеты. Вот это мотивация. Сын зарабатывал 15 центов в час за то, что он колол дрова. Наверное, он от сих до сих, с трехи до обеда, с двухи до забора дрова колоть и по 15 центов в час. Ну уж извините, тут можно было и за день заработать на велосипед. В эфире «Мое время». Говорим мы о том, как же нам жить. А хочется же ведь жить хорошо. А хорошо же ведь жить. И еще лучше. Не переключайтесь. Да, хочется жить хорошо. А хочется даже жить еще лучше. Потому что жить-то хорошо, а хорошо жить еще лучше. Знаменитая фраза, которая не утратила своей актуальности в наше время. А сейчас время мое. Меня зовут Евгений Гольцов. А мое время не только то время, в которое мы с вами живем, а и та передача, в которую вы сейчас вовлеклись своим слушанием. Так вот, о Джоне Рокфеллере можно говорить очень долго, очень интересно, очень познавательно. Он не делал какие-то там серьезные мотивационные спичи, как делал это, как это многие сейчас делают, Цукерберг, Стив Джобс, там все рассказывают правила успеха, Билл Гейтс, ребята, жизнь вас вообще готовит к серьезным испытаниям, в жизни друзей у вас не будет, и вообще жизнь ваш самый большой враг. Так что делать? Жить-то хочется, и хочется жить хорошо. И каждый день, когда ты живешь, проживаешь в этой жизни, ты получаешь какой-то несравненный ни с чем, незабываемый, иногда действительно незабываемый, потому что надолго остаются следы, жизненный опыт. Да, у Джона Рокфеллера был хороший жизненный опыт. Он очень избирательно относился к людям, он очень скрупулезно думал над тем, как потратить свое время. И хороший пример для подражания. А в старости, когда он заболел псориазом, его так мучила эта болезнь, что он обещал огромную, ну просто огромную, ну просто огроменную денежную премию тому, кто разработает препарат, позволяющий полностью исцелиться от этой болезни. Я не знаю, удалось ли это кому-то тогда. Пока что никому это не удалось. Во всяком случае, в официальной, так сказать, статистической медицине, ну, нет его, нет. Да. А еще интересно то, что он не любил пиариться. Он не любил давать интервью, не любил умничать, не любил позировать. Парики любил, да, ну, пришлось, потому что к старости он уже стал очень лысым, даже эти ресницы повыпадали. Так вот, то ли исследователи, то ли наследователи говорили о том, что у него было около сотни париков. Вот думаю, а были ли, интересно, у него такие парики, как у лондонских сэров, пэров, которые там в палате лордов. Ну, не знаю, может, и были. Просто так. Так, просто по приколу. Так вот, когда его внук решил с ним сделать интервью, он ему так и сказал, что: «Нельсон, дорогой родной внук, я ни с кем не хочу обсуждать Standard Oil». Да, говорят, что у него перед смертью, ну, скажем так, ну, перед, не то, что прям так вот перед самой смертью, а состоялся разговор с Генри Фордом по телефону. Они могли себе тогда уж позволить телефонию. Ну, ребята были такие серьезные. Им же сотрудники, менеджеры могли там позвонить в любое время и сказать там: «Мистер Рокфеллер, там у нас очередной доход или очередной расход, надо с вами посоветоваться». Ну, это, конечно, это моя версия их, так сказать, причины установки телефона. Так вот, перед смертью где-то Рокфеллер с Генри Фордом беседовал по телефону. Ну, они так на одной волне разговаривали. Ну, знаете, ребята так, так сказать, общими ценностями жили. Генри Форд, кстати, тоже много потрудился для того, чтобы достигнуть серьезного успеха. Форд как-то сказал о том, что Рокфеллер назначил ему встречу в раю. Ну, так вот. Тут мы с тобой так, дружище, как-то, не знаю, встретимся, не встретимся, успеем, не успеем, жизнь, то время подходит. Хихикнул Форд и ответил, что уж там-то они и не встретятся. Я не знаю, кого он подразумевал под тем, кто не встретится там. Знаете, как в знаменитой песне? Так, значит, завтра на том же месте в тот же час. Так вот, о том, где сейчас беседует Рокфеллер и где находится и беседует ли с ним Генри Форд, остается только гадать. Это тайна, покрытая мраком. Тут уж не от нас зависит сейчас. Да, не зависит от нас какие-то вещи. Есть время, когда мы уже не можем ничего менять. И то время, когда Генри Форд и Джон Рокфеллер договорились встретиться в раю, это было время, когда еще можно было что-то поменять и изменить. А потом уже встретились или не встретились, постараемся об этом как-то узнать, но немного позже. Да, есть вещи, которые не зависят от нас. И времена, в которые мы живем, очень часто такие, даже не сюрпризы нам готовят, такие преподносят серьезнейшие испытания. Да, но как не вспомнить об одном испытании, которое 76 лет назад выпало на долю целого народа. Сентября 1941 года в урочище Бабий Яр нацисты начали массовый расстрел еврейского населения Киева. Именно эта трагедия стала всемирным символом Холокоста. Евреев убивали и до Бабьего Яра, но именно Киев стал первым городом Европы, где уничтожили всю еврейскую общину. Я читал книги, в которых были истории выживших людей. Я слушал их на презентации этой книги. Когда женщина говорит о том, как она маленькая девочка пришла в себя и несколько часов боялась пошевельнуться, боялась вылезти из-под груды тел, потому что было светло. Потому что она боялась, что кто-то ее увидит. А потом, дождавшись ночи, она абсолютно голая, совершенно беззащитная, бежала. Бежала. Она не знала, куда она бежит. Она не знала, куда она прибежит, как ее встретят, что ее ждет там, куда она прибежит. В Бабий Яр тянулись целым потоком, бесконечным потоком женщины, дети, подростки, старики, инвалиды в тележках. Люди, которые не могли сами передвигаться, их несли на носилках. И вот, когда уже люди поняли, что их никуда не везут, что они уже приехали, а точнее сказать, пришли, когда они уже стали слышать лай собак, выстрелы. Они уже понимали, что нет спасения. Это была самая настоящая дорога смерти. Она начиналась от угла современных улиц Мельниковой и Дорогожицкой. Там, где сейчас памятник. Только за один день было расстреляно около 33 тысяч евреев. Остальные, кого не успели уничтожить, их просто на ночь к гаражам танкоремонтного завода запихнули туда. А на следующий день все равно Бабий Яр. 25 метров глубины. А на противоположном краю пулеметчик. Как важно никогда не забывать это время. Если ты глубоко вздыхаешь и говоришь «Житие мое», подумай о том, что в жизни часто бывают такие моменты, когда жизнь человека или даже судьба, жизнь целого народа по абсолютно независящим от него обстоятельствам прерывается. Да, это печальная дата, печальное время, печальный отрезок времени, который был в столице нашей страны, нашей Украины. Мы говорим о жизненных принципах, мы говорим о том, как люди живут, чем они руководствуются, что значит жить хорошо, а что значит хорошо жить еще лучше. Меня зовут Евгений Гольцов, и это мое время. Так называется не только тот период моей жизни, в которой я сейчас живу, но, кстати, и твой тоже, но и передача, которая прямо сейчас в эфире. Если мы останемся в нашем замечательном городе Киеве, если мы вспомним о том, что тут происходило, здесь же происходили не только трагедии, здесь происходили авантюры, здесь происходили самые веселые, интересные события в истории города, здесь жили персонажи, здесь снимались фильмы, но как вам, например, вот такой персонаж, очень знаменитый, который когда-то ходил по Андреевскому спуску?
Когда человек не такой, как вообще, потому один такой, а другой такой. И ум у него не для танцевания, а для устройства себя, для развязки своего существования, для сведения обхождения. И когда такой человек, если он ученый, поднимется умом своим за тучи, и там умом своим становится еще выше лаврской колокольни. И когда он с Тудова глянет вниз на людей, так они ему кажутся такие махонькие. Все равно как мыши. Как крысы. Потому что это же человек. А тот, который он тоже человек, не вченый, но зачем же? Это же ведь очень и очень. Да. Да. Но нет.
Но разумный.
А страшно.
Тогда или нет? Это же человек, свирит Голохвастов. Вот такой парень ходил когда-то Андреевским спуском. Ему даже есть памятник, по-моему, если не ошибаюсь, Андреевский спуск 23. И у него там затерто и нос, и затерта шляпа, и Продя Прокоповна. Все там они затерты, отполированы. Так все мечтают с ними сфотографироваться на память. Ну так уж человек мечтал жить хорошо. Его жизненная философия, она просто прелестна. диву даешься. Ну, давайте немножко услышим пару куплетов из его жизненных принципов.
В небе канареечка летает и спевая прямо в горизонт. А мы підем, вип'єм, погуляєм. В цьому все життя і весь наш резон. Нас чекають барышні, коханки. Жизнь така, що просто мармелад. Так заграй, заграй же нам гітарка на веселий дуже та очень лад. Моя мама добре серце має і папаша мають магазин. І вони мене не обіжають, бо один у них я шикарний син.
Да, да, нет, вот это человек, свирит голос Голохвастов. Ну что тут скажешь, персонаж. Персонаж, а стоит ли подражать человеку, у которого такие принципы? Ну, просто в голове всякой бардак. Да что у него только там не происходит? Да ничего толкового. Кроме памятника, ничего от него не осталось. Вот и думай, стоит ли подражать его жизненным принципам. В эфире «Мое время», не переключайся. Есть настоящие герои, есть просто герои, а есть герои нормальные. И ты знаешь, вот настоящие герои, они просто берут и совершают героизм по расписанию. У них там с утра проснулся, позавтракал, а, допустим, с 10 до 18 геройские подвиги совершить, что там, тучи разогнать, в общем, 12 подвигов. Геракл – это детский сад по сравнению с теми подвигами, которые совершают настоящие герои. А есть герои, ну, которые нормальные. Вот самый нормальный герой. Я не знаю, стоит ли нам над этим смеяться, или стоит с этого хорошо всплакнуть и сказать: слушай, как жаль, что когда-то на меня влияли такие нормальные герои.
Ходи кривий герої, подземний умний крок. Нормальні герої всегда ідуть в обход. Нормальні герої всегда ідуть в обход. В обход іти понятно, не очень далеко. Очень-то приятно и очень далеко. Не очень-то приятно и очень далеко. Зато так поступают одни лишь мудрецы. Зато так наступают одни лишь храбрецы. Наступают одни лишь храбрецы.
Так и хочется маршировать вместе с этими нормальными героями, которые наступают как храбрецы в обход, поступают как мудрецы, делают все, что нужно делать совсем по-другому. как хочется, вот как Нильс, который, вспомните, крыс за собой вел на свирели, там на дудочке играет, и крыса за ними такие все марширует. По телевизору смотрим. А что сегодня покажут по телевизору? Ах, житие, бытие мое. И ты маршируешь вместе с этими нормальными героями. О, вперед всем надо идти, да! Потому что туда всем надо вперед, нормальные герои! Так глупости такие вообще. Ну, надо же как-то уже начать разбираться, за кем ходить, а за кем не ходить. Надо же уже начать как-то понимать, кто герой, а кто так себе. С кого стоит брать пример, а кого гнать в три шеи. В эфире «Мое время», не переключайтесь.
Вы слушаете радио.
Эх, хорошо, жить хорошо, да, конечно, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Уже почти час говорим об этом. Говорим о том, какими жизненными ценностями нужно руководствоваться, от чего отталкиваться, какая система координат должна быть для того, чтобы понимать, а ты вообще правильно живешь, хорошо или даже еще лучше. Вы никогда не сталкивались с людьми, которые неприятно с ними? Ну, люди, которые, ну, просто вот, ну, не хочется с ними водиться.
Я водяной. Поговорил бы кто со мной, а то мои подружки, пиявки, делегушки. Фу, какая гадость, эх, жизнь, моя жестянка. А мне летать охота. Я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водиться? Противно. Жизнь моя жестянка. Да ну ее болото. Живу я как поганка. А мне летать. Охота.
Узнали кого-то, да? Но обязательно можно кого-то узнать. Обязательно, ну не себя, конечно. У нас все хорошо. Внутри нас не водится, с нами можно водиться. И пиявки, и лягушки наши не друзья, и не подружки. Ну, тут, кстати, вопрос, можем поспорить. А вот он, точно. Ну как же хочется летать. А тут болото. Ну как же из этого болота выпорхнуть, взлететь и парить, друзья. Что-то же мешает оторваться. Что-то же мешает оторваться от земли. Я уже не говорю о том, что сам в болото прыгнул, плескаешься там, а тебе еще и нравится. В эфире «Мое время». Не переключайся. Летать охота, взлетел бы да полетел. Есть такая категория людей, которым все вокруг мешают, все вокруг затягивают их в болото, а ему летать охота. А есть такая категория, ну, интересные ребята, ну, такие, знаешь, вот, да не парятся они. Да не парятся вообще ни о чем. Все за них вокруг должны париться. Все должны что-то... Должны. Вот ты мне то должен. Слышишь, этот... живут за счет долгов других. Своих не делают, только вклады. Так, посмотришь. То туда вложил. А что? Что ты, дорогой, вложил? Что ты вложил? Да ничего ты не вложил. В общем, есть такая категория, которая... жизненным гимном этой категории является вот эта песня. Ну что, узнали? Это песня такая... Don't worry, be happy. Современный перевод, я говорю специально так, современный перевод, говоря именно о сленге, означает «не парься». «Не парься, будь счастлив». Но как вот можно не париться и быть счастлив? Ну вот скажи, Джон Рокфеллер, ну не парился, да? Но совсем не парился. Как раз не парки и привели его к тому, что он был... и остается на сегодня самым богатым человеком на этой планете. А ты не парься. Тебе же те должны, ты будешь счастливым. Просто от того, что ты не будешь париться. Да глупости, но кто тебе такое сказал? Ты насмотрелся телевизора, насмотрелся хэппи-эндов поставленных фильмов, ты насмотрелся, начитался фантастики глупой. Потому что в нормальной фантастике там все правду пишут. Там вообще говорят о том, что будет, если не будешь делать вот так, а будешь делать по-другому. Там вообще говорят о том, что если ты сегодня сделаешь вот это, то у тебя завтра будет вот это. А если ты сегодня ничего не будешь делать, то у тебя и завтра ничего не будет. Слушай, жизненный принцип «не париться и быть счастливым» не работает. Ну, может быть, работает до поры до времени. А может быть, работает до тех пор, пока жизнь не остановится или не упрется куда-то, там, где париться придется. И там, где головой биться об стену бесполезно, стена тверже. Что тебе сказать? Жизнь на 10% состоит из того, что с нами происходит. А вот на 90% из того, как мы на это реагируем. Поэтому если мы реагируем на эту жизнь правильно, мы ищем тот путь, по которому стоит идти. И даже двигаясь по этому пути, мы готовы себя корректировать, потому что нам нужно ставить перед собой цель, к которой мы хотим прийти. Друзья, это мое время точно так же, как и твое. И если ты хочешь в этой жизни чего-то добиться, то не теряй это время, которое так дорого. Потому что это самая драгоценная валюта, которой мы располагаем. До новых встреч. Пока.